Écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу. Сегодня продолжим интервью с Романом Фином, автором романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию. Ну, конечно, прозвучат международные новости, а также новости спорта. Но сначала музыка на нашей волне. Международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Пакистанский врач получил 33 года тюрьмы за помощь ЦРУ в поисках Усамы бин Ладена. Суд в Пакистане признал Шакиля Африди виновным в государственной измене. В июле прошлого года в американских СМИ появилась информация, что ЦРУ дало задание врачу Африди организовать подставную кампанию вакцинации от полиомиелита в пакистанском городе Абботабад, чтобы проникнуть в дом, где, как предполагалось, жил бин Ладен. Операция привела к убийству террориста номер один бойцами американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года в частном доме в Абботабаде. Американские сенаторы Джон Маккейн и Карл Левин потребовали от властей Пакистана немедленно помиловать и освободить врача Шакила Африди. Сенаторы утверждают, что он совершил мужественный, героический и патриотический поступок. По словам сенаторов, тюремное заключение Африди негативно скажется на готовности Конгресса предоставлять финансовую помощь Пакистану. Американские законодатели уже сократили Пакистану помощь на 33 миллиона долларов, по 1 миллиону за каждый год, который проведет в тюрьме врач Шакил Африди. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что Совет Безопасности ООН исчерпал себя и не соответствует требованиям времени. Это доказывают активность манифестантов по всему миру и провалы политического руководства многих стран. Правительства должны, наконец, взять на себя отведенную им законом роль и покончить с несправедливостью, защищать слабых и ограничить сильных, заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. Пока же, по его мнению, финансовые интересы оказываются важнее прав человека. Совбез ООН не справляется справляется со своими обязанностями. К примеру, цитирую, «попустительствует преступлением против человечности в Сирии и не оправдывая себя как гарант мира во всем мире», отмечают авторы доклада. Аналитики отнеслись к докладу с изрядной долей скепсиса, заявляя, что Amnesty International также выполняет заказы своих спонсоров. FM 101.9. Грузовой корабль «Дракон» американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией при помощи механической руки, став первым успешно запущенным частным космическим аппаратом. Правительство США призвало частных инвесторов вкладывать больше средств в ежедневные нужды станции, чтобы Национальное космическое агентство смогло сконцентрироваться на амбициозных проектах вроде путешествий на Марс. Глава НАСА Чарльз Болден ранее назвал запуск «Дракона» началом новой эры в освоении космоса. Трагедии. Едва не закончилась попытка жителей США подшутить над своим малолетним сыном. Мужчина вместе с женой и ребенком пришел в публичную прачечную и ради шутки посадил малыша в стиральную машину, закрыв дверцу. Однако достать ребенка из агрегата удалось только после нескольких минут стирки, в течение которых нерадивые родители испытали настоящий шок, сообщает сайт новостного канала Fox8.com. Широкую огласку инцидент получил благодаря видео, снятому камерами видеонаблюдения, установленными в прачечной. Сотрудник прачечной отключил электроснабжение машины, после чего дверцу удалось открыть. Наша волна. В столице Шотландии Эдинбурге дан старт официальной кампании, целью которой является убедить шотландцев поддержать на референдуме идею независимости. Кампания под названием «Да, Шотландии» является действующим главным образом шотландской национальной партии СНП, однако в ней участвуют и другие политические партии, а также представители деловых кругов и знаменитости. Как заявила накануне старта агитации заместитель первого министра Шотландии и лидера СНП Николас Стерджен, очень важно дать жителям Шотландии возможность самим решать свое будущее. Google убрал из поисковой выдачи около 1,2 миллиона ссылок за прошедший месяц. Результаты поиска были очищены в ответ на жалобы компаний, таких как Microsoft и Universal, киностудий, звукозаписывающих компаний и других правообладателей на нарушение авторских прав. Каждую неделю из поисковой системы удаляется в среднем 250 тысяч ссылок, говорится в блоге компании. Время на обработку запроса и удаление ссылки в среднем занимает 11 часов, отмечают в Google. FM 101.9. В США при пожаре погиб усыновленный ребенок из России, 9-летний Антон Фомин. По некоторым данным, приемные родители оставили Антона одного дома, а когда вернулись, дом уже сгорел, написал в Twitter уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Не исключено, что ребенок был заперт и не смог выбраться. Обстоятельства трагедии выясняются. Приемные родители Антона взяты под стражу. Гибель 9-летнего Антона Фомина в штате Небраска – очередной трагический случай, произошедший в США с приемными детьми из России. За последние годы в Америке погибли 19 усыновленных российских детей. При этом местный суд далеко не всегда наказывал приемных родителей за гибель ребенка. Подслушивающие устройства нашли в таллинском культурно-спортивном центре «Лира», где занимаются организацией соответствующего досуга русскоязычного населения Эстонии, сообщила председатель этой некоммерческой организации Лидия Килвард. Первое устройство было вмонтировано в прибор сигнализации, но установщики допустили техническую ошибку. Жучок удалось обнаружить, поскольку из-за него не включалась сигнализация. Второе устройство было обнаружено в ходе специальной проверки. Эксперты предполагают, что приборы были установлены с сентября по декабрь 2011 года. В Лиру входит более 50 организаций, которые занимаются в основном организацией досуга, развитием культуры и спорта среди русскоязычного населения Эстонии. Наша волна. Волна. В аэропорту Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа лайнер, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил аварийную посадку из-за отказа работы одного из двигателей. На борту воздушного судна находились 43 пассажира. Несмотря на неполадки, посадка прошла успешно, сообщил журналистам источник в аэропорту. Отметим, что в среду же в Чехии произошло более серьезное авиапроисшествие. Там совершил аварийную посадку и загорелся российский военно-транспортный самолет Ан-30Б, на борту которого находились, по разным данным, от 21 до 23 человек, граждане России и Чехии. По официальным данным, пострадали 6 человек, находившихся на борту. Местные СМИ сообщают, что ранения и ожоги получили от 15 до 19 человек. Четверо россиян были задержаны в Ираке 20 мая. На иракскую территорию они въехали на мотоциклах через автономный регион Иракский Курдистан, для пребывания в котором, в отличие от остального Ирака, виза не требуется. Задержанных россиян обвиняли в шпионаже. Байкеров задержали люди в военной форме, доставили на иракскую военную базу, отобрали документы. В пятницу днем их отпустили. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил, что у российских байкеров, задержанных в Ираке, браке были фальшивые визы, полученные через турагентство. «Надо возбуждать дело по Уголовному кодексу Российской Федерации», написал он в своем микроблоге в Твиттер. FM 101.9. Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин выразил обеспокоенность тем, что иерархи Русской Православной Церкви все чаще вмешиваются в общественно-политическую жизнь страны для оправдания действующего режима. Валерий Рашкин напомнил, что, согласно Конституции, Россия является светским государством. Он отметил, что видит в позиции представителей Российской Православной Церкви и руководства страны признаки двойных стандартов. Не надо превращать церковные праздники в политическую плоскость. Не надо руководству страны перед телекамерами участвовать во всем этом. А в личном плане каждый, включая первых лиц в государстве, вправе определять свои отношения с церковью, считает Валерий Рашкин. Судебный процесс над обвиняемыми в подрыве пассажирского поезда «Невский экспресс» после длительного перерыва закончился суровыми приговорами. Тверской областной суд приговорил Мурада Татархана и Беслана Картоевых, а также Зелимхана Ашуева к пожизненному заключению, признав их виновными в терроризме и незаконном хранении оружия. Защита настаивала на оправдании подсудимых и собирается обжаловать приговор в Верховном суде. «Наша волна». В четвертый раз подряд чемпионами мира по программированию стали студенты из Санкт-Петербурга. В этом году престижное соревнование проходило в Варшаве, где из 100 команд 12 представляли ведущие российские вузы. Участники признаются, что конкуренция была жесткой, как никогда. Напряженная борьба шла до последней минуты. Борис Акунин, новый роман которого «Аристономия» 23 мая поступил в продажу, написал в своем блоге, что только теперь стал писателем. «Когда я пишу развлекательную литературу, я беллетрист. Когда пишу что-то нехудожественное, например, писатель и самоубийство или ту же любовь к истории, я эссеист. И только теперь, на 56-м году жизни, на 16-м году сочинительства, я стал писателем, потому что написал первый серьезный роман. Хороший получился роман или плохой, судить не мне. Но по жанру это не беллетристика, а литература», написал Акунин. FM 101.9. А у нас в Ванкувере на следующей неделе обещают дожди. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Напоминаем, впереди продолжение интервью с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом, автором недавно вышедшего в свет романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию.
Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. В замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу, и все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас.
Итак, полторы минуты рекламы.
2011 marks the 25th anniversary of the Dr. Sun Yat-sen Chinese Garden since opening in 1986. The Dr. Sun Yat-sen Chinese Garden is very pleased to have been able to connect cultures and communities for the past 25 years and continue being an arts and cultural hub in the neighborhood and the city. Watch for complimentary specials on the 25th day of every month. There are also blockbuster exhibits, community events, academic conferences, and music and theater productions lined up, plus contests and giveaways. CITR 101.9 FM is proud to be a year-long partner as the Garden celebrates its 25th anniversary. For more information, visit www.vancouverchinesegarden.com.
Show your Friends of CITR card or simply mention that you heard about the garden on CITR to receive $2 off admission. Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Итак, в Ванкувере 6 часов 16 минут, и мы продолжаем программу. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем разговор с Романом Фином. В прошлый раз вы рассказали нам, как становится диссидентом, и вот вас арестовали, а что было дальше?
Ну что, вот так выпадает в жизни, как бы на человека сваливается тюрьма. Там всякие поговорки от тюрьмы судьбы. Не зарекайся, не верь, не бойся, не проси. Это все непростые слова для человека, который там оказался, тем путем прошел. Ну, вот впереди у нас тюрьма. Впереди она была 40 лет назад, но она всегда впереди, она всегда со мной, она часть моего существа, никуда не уйдет. Это то, что я унесу с собой. Это большое несчастье, с одной стороны, трагедия, а с другой стороны, это большая жизненная удача, я считаю. Это большое счастье пройти этим путем, редким, исключительным, испытать такое не для своего удовольствия, но уж раз выпало, могу сказать, что это драгоценная часть моей судьбы, жизни, души.
Ну и в чем заключалось так называемое лечение в этой психиатрической больнице, или тюрьме?
Для всех психбольных нас не разрешили. Лечали. Мы там были просто психбольницы, просто разные статьи, политическая, не политическая. Мы могли отличаться в том, что мы были здоровы среди реальных, психически порой опасных больных. Но лечение обычное по диагнозу. Мой диагноз – вялотекущая шизофрения. Это изобретение самого Снежневского из Института Сербского. Это целая идеология, это целое направление в психиатрии советской, изобретенное, придуманное. Причем нужно понимать, психическое заболевание не лечится. Это терминальное. Может только ухудшаться. Может ускоренно, может быть замедленно, лекарствами или что. А вялотекущая шизофрения – это такой процесс. Человек может возбудиться, заболеть, а потом он здоровый. А потом опять. Это вялотекущий процесс. И все это большое научное вранье. И серьезные психиатры советские. Глузман был. Был Корягин Анатолий. Анатолий Корягин получил 7 лет за то, что он проводил экспертизу диссидентов, которые и вышли из этих психиатрических тюрем, и он обнаружил, что они здоровы, что они не были больны. И он представил свои исследования, он получил 7 лет за антисоветскую агитацию и пропаганду.
А я думала, 7 лет с таким же диагнозом.
Нет. А был еще психиатр Глузман. Ему удалось найти материалы психиатрической экспертизы генерала Григоренко. Такой был Петр Григорьевич Григоренко, замечательный, редкий, выдающийся деятель диссидентского движения, герой войны, генерал-майор. Вот, замечательный, редкий человек. Он дважды сидел в психбольницах подолгу за свою деятельность. Он был коммунист, он протестовал. А Глузман опубликовал его историю болезни, где было ясно, что все это сфабриковано. Глузман, по-моему, он получил тоже 5 или 7 лет. И, сидя в тюрьме с Буковским, они как-то перекликались, они написали инструкцию, как вести диссидентам, как себя вести на психиатрической экспертизе, а особенно как, когда они попали уже в психбольницу. И там было объяснено, что с того момента, как человек попадает в психбольницу, у него нет никаких прав. Он уже сертифицирован, он объявлен сумасшедшим. Что бы он ни говорил, это может быть против него, только против него. Или что это может добавить ему лекарств, это может удлинить срок его пребывания в психбольнице. Поэтому они советовали таким больным перед лицом вот этой страшной силы признать себя невиновными, но признать себя больными. Вы понимаете, потому что другого пути нет, но есть такой путь, и был. Например, Владимир Гершуни, с которым я вместе был в Орловской психбольнице, или Петр Григорьевич Григоренко, они никогда не признали себя психически больными. Они представали до конца, но у них была международная защита. Их имена облучали везде. Да. Это удлинило их срок, потому что вот я пробыл 3 года, а Гершуни пробыл 4,5, около 5 лет.
А что, необходимо личное какое-то признание своей или вины, или болезни?
Да.
Нет, ну почему? А ведь не врачи ли ставят себе диагноз?
Нет. Вы понимаете, дело в том, что... Вот это трагедия. Для всех больных нужно дать критику своих действий, своей болезни. Это признак выздоровления. Человек говорит, я понимаю сейчас, что я совершил это убийство своей жены в состоянии невменяемости. Да? И это очень серьезный знак для врачей, что человек осознает теперь, что он был болен. Да. Теперь так. Для меня это было очень горькая правда узнать это. Я все-таки хотел продолжать бороться. Я прибыл в Орловскую спецбольницу, я сразу встретился с Гершуни. И он немедленно мне сказал, ты должен пойти этим путем. Нужно признать себя больным. Я это не сразу принял. Прошло какое-то время. Да меня, слава богу, и не спрашивали врачи. Но какой-то наступил момент, когда эти слова должны были быть произнесены, потому что нас выбросили на помойку. У нас никаких нет прав. Но опять я скажу, Владимир Гершуни такая героическая фигура. Этот человек никогда не признал бы себя больным. Он в свое время сидел вместе с Солженицыным. Но дело в том, что опять была большая разница. Я был, опять же, молодой ученый в недавнем прошлом, и как диссидент я был малоизвестен. Я был один из немногих, но все-таки я, например, не попал в список, в сахаровский список, там 15 человек было, где он выступал в защиту каких-то людей, требовал их освобождения из психбольницы или из лагерей. Да? Я был известен по хроникам, что такой случай был. Но я был один из тех, которые должны были осознать эту тяжкую правду, что тут нужно идти вот таким путем. Мое достоинство человеческое страдало очень сильно от этого. Но жестокая реальность, потому что нам было очень страшно быть в этих стенах, да? Это не лагерь, это не тяжкий физический труд, где очень тяжело, и где ослабленный режим питания, например. Это была больница. Там питались не прекрасно, но ничего. Можно было выжить и не очень потерять в весе. Это была больница, но это была психическая больница. Это было страшное наказание. И если обычных больных, попадающих туда, для них это спасение, их там лечат, и лекарства какие-то феноменальные, заграничные лекарства там нам всовывали, всучивали. Им полезно, а нам это убиение. И Солженицын назвал такие психдома, психтюрьмы современными газовыми камерами. Вот это его слова. И мы в этих газовых камерах варились. Из них надо было выйти. А на наших глазах было, что люди бывали сидели и 5, и 10 лет. И по прошествии примерно 5 лет в одной больнице... Их переводили в другую больницу. Вот к нам пришел этап из Ленинградской больницы, просидели там долго, 3-5 лет, и они были в Орловской. А из нашей пересылали куда-то в Днепропетровск, там в страшные больницы, места. И это было все перед нашими глазами.
А как это физически и вообще психологически отражалось конкретно на человеке? Вот на его здоровье, это с одной стороны, а на его психике? Ведь все эти препараты, которые вам вводили, оказывали какое-то воздействие? Может быть, психологи с вами работали? Или как это все?
Никаких психологов, ничего, никто с нами не работал, ничего. Это просто нас выбрасывали туда, и там врачи по диагнозу, по предписанным каким-то правилам, давали нам определенные лекарства.
Как эти лекарства оказывали? Какое воздействие
значит,
на ваш организм?
Я вам скажу. Во-первых, это страшно подавляло и волю, и мышление, и все силы организма. Это первое. Потом вызывали сонливость. Некоторые лекарства оказывали прямое физическое воздействие. Например, трифтазин вызывал спазмы мышц. И тогда сводило эти мышцы, сводило мышцы шеи, сворачивало налево-направо, и руки вытягивало их, и вы сидите, вам хочется встать, вы вскакиваете и ходите в возбуждении по палате там где-то между койками, потом вам хочется, наоборот, сесть, вдохнуть, и вы садитесь, а потом опять этот процесс очень мучительный. И это воздействие очень тяжелое, идет изо дня в день это идет, и лекарства накапливаются, и дозы страшные они дают, поэтому другие психи не очень очень опасные, потому что они просто придавленные, пришибленные. И как они держались в себе? Ну, просто пребывали. Но для человека мыслящего, интеллигента, образованного, где голова постоянно работает, даже в подавленном режиме она работает, это наше «я» ищет себя утвердить и устоять. И выдержать это все. И я не раз себе говорил, выдержать. Это помогало. Потом очень помогало чтение. Мне книги присылали. Там была библиотека.
Ах, вы могли читать.
И мы могли читать, да. В Бутырке вообще прекрасная была библиотека. Феноменально. Считалось, что это из частных библиотек, еще со сталинских времен составленная была эта библиотека. Книги старые были, но очень интересно. И чтение спасало. Тут несмотря на то, что вот у меня в моих книжках вопрос свободы обсуждается, конечно, мы оказывались в ситуации абсолютной несвободы. Причем несвободы не только физической, но и психической, мы скажем, ментальной, а то еще и нравственной. Но, вот скажем, в моем случае, вот именно через нравственность и через духовность, которая и в книгах, и в моем в прошлом, в моем культурном существе накоплено было до этого, и я не случайно, я просто говорил, это меня спасло. Спасло меня и мое образование, которое структурировало мою душевную силу, мои душевные силы, нравственные силы, положительные силы. И все время возвращало меня к моему духовному существу. Я не мог пойти ни на какие сделки. Даже там, в страшных условиях, я какие-то высказывал критические, чего я не должен был никак делать. Хотя мы избегали, мы ходили по струнке. Я ходил, стараясь показать, что я здоров, что я выздоровел, в конце концов, что меня уже можно выписывать, что меня держать здесь. Всячески стараясь показать здравость и положительность, не попадаться на какие-то провокации психов рядом, потому что начинается, если драка, если что, это немедленно против нас же. И это увеличение лекарств опять. И это отражается на всем, в том числе на выписке, когда будут выписывать. Я могу привести вот этот пример, который знаменателен, в общем-то. И, с одной стороны, это, конечно, проявление явно психической болезни, надо сказать. Надо быть дураком, чтобы такие вещи... А мы так вдруг... Мы называли себя... Все просто мы себя называли дураками. Вот. Меня вызывает врач и говорит мне такие простые слова. «Послушайте, вам все-таки надо выписываться. И было бы неплохо, если бы вы, в общем-то, нам помогли». Просто если то, что там у вас в палате, может быть, происходит, может быть, даже опасное для какого-нибудь больного, он может погибнуть там, потому что был случай, когда кто-то повесился там. Как он повесился? Там палата высотой 4-5 метров, там это старая тюрьма Екатерининская на Орловском спецом. Там труба проходила где-то на высоте около потолка. Как он туда с простынью залез? Это просто только сумасшедший может туда добраться, и он повесился. Вот вы нам могли бы подсказать, кого-нибудь спасти, помочь что-нибудь. И вообще, что там в палате может у вас там происходить? Я, конечно, понимал прекрасно, что происходит. Но это для меня было, конечно, совершенно неприемлемо, потому что даже те психи вокруг меня, которые были уголовного свойства, опасные, не интеллектуалы, ничего, но мы были вместе, заключенные одной тюрьмы, и мы страдали от все той же самой власти. Пусть они как бы заслуженно, что ли, а я не заслуженно, разницы нет.
А из тех, кто не заслуженно, кроме вас, рядом с вами еще были?
Ну, конечно, вот Гершуни. Было еще несколько человек.
Именно рядом с вами, я имею в виду.
Были, да. Угу. Несколько человек такие были, да.
Вы могли с ними общаться?
Да, общались мы. Ну, а ничего особенного. Тут мы общались со всеми, в общем-то, во время от времени, в разных палатах, на прогулке. Два часа прогулки, там все из этого отделения гуляют.
Но вам это как-то помогало? Вот вы говорили, выжить вам помогала литература. Вот это то духовное наследие, которое вы впитывали, как-то питались им, скажем. А вот ваши друзья, ведь, наверное, тоже как-то вы друг друга духовно поддерживали.
Мне трудно сказать, как они держались. Я не знаю. Об этом мы не говорили, как выяснить. Мы просто знали в себе, что надо это перетерпеть, пережить. Это.
Но друг о друге вы знали, да? Вы делились,
знали,
за что, кто?
Какие-то дела, а может быть и нет. Может быть и нет. И мы не влезали. Это была какая-то деликатность. потому что, может быть, у кого-то есть что-то скрыть или что-нибудь. Может, он не хочет говорить об этом. Если он сам хочет, он расскажет. Как правило, никто о себе не говорил. У меня был друг, он был грузин, он был из испанских детей еще в испанскую войну, гражданскую, 1937 год. Он был вывезен из Испании, оказался в Грузии и был фотографом. Он был какой-то заторможенный, но он хотел вернуться в Испанию. Он просил, просил, просил везде и всюду, а в конце концов, в общем, он их допек, или что, они его арестовали, посадили его в спецпсихбольницу за попытку перехода границы из социалистического рая в капиталистический ад. Болезнь. И были такие еще несколько человек. Но это так другого свойства. Они не могли бы считаться диссидентами. Но я хотел бы сказать, вот вернуться к тому, что с врачом произошло. Потому что когда она это мне предложила, произошло что-то, что я автоматически просто, не думая, не размышляя, понимая все, что происходит, я ей сказал, так ведь это же безнравственно. Вы понимаете, такой интеллигентский разговор, да? Ну где? У врача, у нее погоны офицера МВД, которая в любую минуту меня могла задушить этими лекарствами. И удлинить срок произошло какое-то, я не знаю, чудо, не чудо, я не знаю. Она покраснела. Она покраснела и сразу прекратила этот разговор. А я вышел от нее в смятении, в ужасе, что я наделал. А выхода нет, я поступил правильно, но, с другой стороны, я поставлен был в такую ситуацию. Может, я должен был как-то вывернуться или сказать, ну, извините, я не могу, это не по моему характеру. А она мне сказала, мы понимаем, что, в общем, вы с ними живете, с этими людьми, но мы вас всегда защитим. Такой разговор, она мне говорит, вербовка такая, что такое? Как же можно на это пойти? И я вернулся в палату, я не знал, что... Я ждал завтрашнего дня, потому что я ожидал там увеличения доз, добавки каких-нибудь лекарств. И меня всего трясло. Я вам скажу, это совсем не героическое дело в тюрьме сидеть, особенно в такой тюрьме, особенно в таком случае, когда вы ни заявления написать не можете, как из лагеря, например, к какому-нибудь прокурору. С вами могут сделать что угодно. Эти врачи, а КГБ даже уже и не касается. Они уже все свое дело сделали. На следующий день, на завтра, к изумлению, я увидел, что... Мои дозы были снижены, а одно лекарство было даже отменено.
Вот как.
И тут я понял, что меня будут готовить на выписку. Понимаете, вот в таких условиях три аспекта выживания. Надо выжить физически, потому что давление такое страшное, что можно очень тяжело заболеть. И у меня были всякие там внутренние органы, язвы и все такое. Второе, нужно выжить психически, чтобы не сойти с ума. А бывали такие случаи. Напряжение можно не выдержать такого. Вот. И лекарства как раз тут не лечат, а вгоняют в болезнь, вызывают болезнь. И третье – выжить морально, нравственно. Последнее вроде было превыше всего, и оно влекло за собой спасение со всех других сторон. Это совсем непростое дело, но можно выдержать. И мы выдерживали. И люди выходили оттуда сильно разрушенные, порой физически, иногда психически. Но они оставались в нравственной силе. И такая фраза среди нас ходила, что если не хочешь сойти с ума, не сойдешь. Это такие уроки, это какие-то очередные, что ли, жизненные университеты. Ведь такие испытания что-то делают с человеком. Они его либо убивают, превращают вообще в бессловесное существо, что нередко происходило. Не то чтобы цель КГБ и этих врачей вот именно этого добиться, хотя я... определял, я говорил такую фразу, их цель – погасить наше сознание. Это по существу так. У них цель как раз оживить сознание больного человека, чтобы он осознавал свои действия и мог их как-то контролировать. И тогда это считалось признаком выздоровления, и тогда и такого человека можно было выпускать и быть в какой-то степени уверенным, что он не убьет еще там кого-то, еще там не совершит этого. Но, с другой стороны, для диссидентов, да, погасить сознание, притупить, задушить. Оно и притуплялось, но оно не гасло. Что там нам от Бога дано, наши внутренние силы? Они неизведанные. Тут они проверяются на прочность, на что угодно. А с другой стороны, это какая-то школа. Или это что-то делает с нами такое, то ли мы становимся более человечными. Это не значит, что мы становимся там, как скажем, особенно умнее. Мы остаемся с теми же нашими характерами, там, раздражительность, гневливость, там, или что-нибудь. Наши отрицательные свойства. Но положительные свойства, я думаю, усиливаются. Как... Ну, это у каждого по-своему, да. Про себя я могу сказать так. Бывает, что человеку в тюрьме или в таких тяжелых условиях открывается вера, и тогда к нему приходят какие-то силы выжить, дополнительные, из духовного мира, там, Господь поддерживает. У меня ничего этого не было. Я вообще Библию по-настоящему взял в руки, и Евангелие, только после того, как я вышел из тюрьмы. Ну, не пришлось. Я вышел из тюрьмы, мне было 32 года, 33 год, и тогда только мне открылась эта вся глубина духовного знания и всего духовности, такой не духовности культурной, которую я усвоил в процессе жизни. А я был открыт, я очень много читал. И я жил в городе Горьком, хоть жалко, не в Москве, да? Потом я жил в Пущино, где это культурная научная среда, очень широкая общение. И мы в те времена, конечно, люди были хорошо образованы, интеллигентны по-настоящему. А когда я вышел из тюрьмы, я вышел практически разрушенным человеком. Конечно, я должен сказать, что моя жизнь, мой конкретный случай, моя судьба, она и многогранна, и многоступенчата, и там столько разных испытаний. Я это даже называю жизнью. Вот одна жизнь была, угу. Вот другая жизнь.
То есть вы разбиваете свою жизнь на какие-то этапы.
На какие-то периоды. Да. Часто это семилетний этап там, или что-нибудь.
Угу. Сегодня мы с вами, вот, можно сказать, завершаем тот этап, один из наисложнейших, который вы прошли, и все-таки можно сказать, что вы вышли победителем, когда вы на самом деле вышли за двери этой лечебницы.
Значит, давайте так. Победителем над кем или над чем? Можно говорить победителем над системой. Я все-таки выстоял, я выдержал, и они меня не сломили.
Не сломили, мы это видим по дальнейшему вашему пути. Вот, например, передо мной сейчас лежит, как я уже вначале говорила, ряд публикаций, и вот у меня в руках книга, называется «Страсти по Матфею». Не по Матфею, а по Матфею. Автор роман Финн, и эта книга номинирована на Нобелевскую премию. Но сегодня мы, конечно, не сможем о ней поговорить, потому что роман нам рассказал уже очень много о себе. Просто нам придется остановиться, наверное, поставить точку в сегодняшней беседе, но мы обязательно вернемся к этой теме снова в следующем передачи. И Роман, наверное, нам все-таки представит свою книгу, более подробно расскажет о том, как она была написана, о ее содержании.
Да, конечно. Книга – это серьезный этап в моей жизни, можно сказать. Я ее писал 7 лет. Она в значительной степени автобиографическая. Вошел мой и жизненный опыт, и мой мыслительный, мой духовный опыт. В общем-то, она была встречена очень серьезно и оценена, соответственно. Вообще, такие книги, я думаю, хоть я и автор, но я-то знаю, что я написал. Это что-то значительное, что-то серьезное, это большая. 864 страницы довольно мелкого, плотного шрифта.
Ну, спасибо вам большое. На сегодня мы с вами прощаемся, а в следующий раз мы как раз и поговорим на эту тему. Итак, это был разговор с Романом Финном, диссидентом, публицистом, писателем. В наших следующих передачах мы продолжим встречи с Романом Финном. Не пропустите.
может, это просто страх. Вновь и вновь вижу этот страшный сон. Я пламенем объятый колокольный звон. Я снова слышу сердце крик. Я не могу тебя забыть. Еще не поздно что-то
в Ванкувере 6:42, и мы предлагаем послушать еще 1.5 минуты рекламы.
The Rio Theater is your independent East Vancouver theater, playing first-run feature films, independent film screenings, as well as live events. Every Friday night, there are featured midnight cult classics on the big screen, and no one can beat The Rio for their cheap date Tuesdays. This May, movies are back at The Rio. Fridays at 11 p.m., there's no better place to be than at The Rio Theater for classics such as Battle Royale, Purple Rain, The Dark Crystal, and Jackie Brown. As always, ticket prices are reduced for midnight movies if you arrive in costume, so dress to impress. Special events this month at The Rio include May 16th, Open Mic Night at The Rio with East Fans Got Talent, starting at 8 p.m. Alan Doyle performing live Wednesday, May 23rd, also at 8 p.m. May 30th, Get Your Nerd On with the live Dungeons & Dragons comedy experience. Join Vancouver's best comedic performers the last Wednesday of every month as they quest for glory and snacks in this live, improvised spectacular. Did we mention that movies are back at The Rio? For more information on all this and more, check out theriotheater.ca.
Jazz is a word that means many different things to many different people. The best definition of jazz that I know of is the jazz show on CITR with yours truly, Gavin Walker. Monday nights, 9 to midnight, with the jazz feature at 11 o'clock. Check us out every Monday.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Во вторник, 29 мая, в Москве впервые пройдет торжественная церемония чествования российских хоккеистов, которые завоевали золотые медали на недавно завершившемся в Швеции и Финляндии чемпионате мира. Кроме того, впервые хоккеисты сборной России получат в качестве трофеев именные памятные перстни из чистого золота, украшенные бриллиантами и рубинами. Раньше, помню, дарили машины. Сейчас, думаю, дарить машины не будем, но ребят не обидим. Они заслужили хорошего поощрения. Думаю, они будут довольны. Перстни золотые – это 100%. Я уже видел вчера дизайн. Из бриллиантов и рубинов будет российский флаг, а слева герб из белого золота. Еще будет эмблема чемпионата мира и фамилия, имя, отчество. Цитирует чемпионат.com главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Жительница Великобритании Сара Милнер-Симмонс, которая одной из первых примет участие в эстафете Олимпийского огня, продала свой олимпийский факел через интернет-аукцион eBay за 153 тысячи фунтов. Это 242 тысячи долларов. Милнер-Симмонс – одна из 8 тысяч британцев, которым выпала честь нести олимпийский огонь перед открытием Лондонской Олимпиады. Каждый из тех, кто участвует в эстафете олимпийского огня, может получить факел в собственность. При этом он должен будет заплатить 200 фунтов, хотя его себестоимость составляет 495 фунтов. В то же время некоторые продают факел еще задолго до своего участия в эстафете. В результате в Британии начались споры о том, можно ли разрешать продажу олимпийских факелов и формы тем, кто был выбран для участия в олимпийской эстафете за различные достижения, вклад в развитие спорта и работу на благо местных общин. Польша предложила сборной России по футболу отказаться от проживания в варшавском пятизвездочном отеле «Бристоль», у стен которого 10 июня состоится марш памяти погибших при крушении президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщила министр спорта Ианна Муха. «Мы убеждаем команду, что задуматься о размещении в другом месте может быть в их собственных интересах», сказала министр. Представитель МВД Польши заявил, что россияне не посоветовались с ними при выборе гостиницы. Полиция опасается, что массовая демонстрация у президентского дворца рядом с отелем «Бристоль» соберет много людей, настроенных против России, что создает угрозу безопасности российской сборной. Однако сборная России по футболу не будет отказываться от проживания в варшавской гостинице «Бристоль» во время предстоящего чемпионата Европы 2012 года. Об этом заявил главный тренер национальной команды Дик Адвокат на пресс-конференции в Москве. Между прочим, футбольных арбитров обяжут проходить тестирование на допинг, сообщает Евроспорт. О планах введения таких тестов для судей рассказал глава медицинской службы ФИФА Иржи Дворжак. По его словам, работа арбитров является частью игры. Член исполкома ФИФА бельгиец Мишель Д'Уге выразил мнение, что арбитры – такие же спортсмены, как и футболисты, и к ним должны применяться такие же правила. Как уточняет интернет-издание goal.com, проверять судей на допинг собираются перед матчами. В настоящее время судьи не сдают допинг-пробы, а лишь проходят тестирование на физическую готовность. Кстати, к чемпионату Европы усиленно готовятся не только спортсмены, но и их родственники. Супруги игроков сборной Украины Евгения Селезнева, Евгения Коноплянки и Олега Гусева в преддверии чемпионата предстали в весьма откровенном образе на страницах мужского журнала. Ради победы сборной Украины на домашнем Евро-2012 дамы сняли с себя одежду и обратились к своим благоверным с призывом «Без медалей не возвращайтесь». Отметим, что это не первый случай, когда жены футболистов прилюдно обнажаются перед ответственными турнирами, дабы придать своим мужьям должный настрой. Летом 2004 года перед фотокамерами разделись наиболее смелые половинки игроков сборной России, чем вызвали тогда настоящий фурор. Британский 42-летний каскадер Гарри Коннери побил мировой рекорд по прыжкам без парашюта, прыгнув в специальном костюме, имитирующем крылья, с высоты 730 метров на 18 тысяч картонных коробок. Прыжок с вертолета состоялся в английском графстве Оксфордшир, передает BBC. Специальный костюм, имитирующий крылья, профессиональный каскадер собственноручно конструировал на протяжении долгого времени. Весь полет, запись которого выложена на сайте YouTube, продолжался не более одной минуты. Через 3 секунды после прыжка каскадер развил скорость около 130 км в час и затем расправил крылья, передает Идартас. На земле его подстраховала специальная конструкция, сооруженная из 18 600 картонных коробок. Эта подушка безопасности была всего лишь 100 метров в длину и 15 в ширину, но, несмотря на это, Коннери приземлился прямо в нее. Впервые Коннери совершил прыжок с парашютом в 23 года, когда служил в армии. Затем он стал каскадером и выполнил за свою жизнь более 1000 прыжков. В его послужном списке прыжки с Эйфелевой башни в Париже, колеса обозрения Лондон-Ай и Тауэрского моста в Лондоне. Кроме того, любители остросюжетных фильмов неоднократно видели его в фильмах про супергероя Бэтмена, путешественника Индиану Джонса, а также в картине «Умри, но не сейчас» про вымышленного агента британской разведки Джеймса Бонда. И последняя новость. Гонять голубей на открытом чемпионате Франции по теннису, стартующем 27 мая на грунтовых кортах парижского стадиона Ролан-Гаррос, будут соколы. Такой радикальный способ борьбы с надоедливыми пернатыми, которых чаще всего можно встретить на улицах французской столицы, избрали организаторы знаменитого теннисного турнира. Стражи порядка не без гордости отметили, что они часто и с успехом используют соколов, когда перед проведением митинга необходимо избавить от голубей и других птиц, расположенный в черте города, памятник или площадь. Ну вот и все о спорте на сегодня.
И самая последняя новость. Финал Евровидения 2012 в Баку завершился триумфом бурановских бабушек. Они в жесточайшей конкуренции заняли второе место, уступив исполнительнице из Швеции. Но надо отметить, что Россия в числе других 18 стран поставила свой коллектив на второе место. Но, тем не менее, многие из участников конкурса, конечно, посчитали бы за счастье подняться так высоко.
Ну а о жизни в Британской Колумбии и в Ванкувере, в частности, вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера. А сегодня завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего. Thank you.